новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 20 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. И с вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните по номеру 7373948. Код города 495.
В движении.
В Москве тем временем всего двухбальные пробки. По понедельникам обычно все более-менее спокойно, но это пока 2 балла. По прогнозам дальше намного хуже будет. 3 балла нам обещают в 5 вечера, в 6 вечера уже 5 баллов, а в 7 вечера даже 6-бальные пробки возможны. Обращаем внимание, что даже сейчас при 2 баллах есть проблемы на третьем транспортном кольце между Ленинградским проспектом и проспектом Мира. Причем, судя по всему, больше проблем при движении от проспекта Мира в сторону Ленинградского проспекта. Обращаем внимание на сложности при движении по... что это у нас? Дмитровское шоссе? Да. Дмитровское шоссе в районе, соответственно, ближе к Московской кольцевой автодороге, в районе от Бескудниковского бульвара на север. Вот там серьезная пробка, возможно, дорожные работы, и много времени придется потерять. В целом, напомню, 2 балла, 6-бальные пробки, как максимум, нам обещают на 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Объявлено, что Москва выделит в ближайшее время более 1 000 000 000 000 рублей на обновление городского транспорта. Как оценить эти средства? Этого достаточно? Этого слишком много или мало? Что можно сказать о транспортных приоритетах московских властей? Первая тема. Вторая. В Минпромторге опровергли информацию об отсрочке нового расчета утилизационного сбора. Там говорят, что прорабатывают возможность перенести дату вступления всех положений документа. Что это значит? Что в итоге происходит с утилизбором? Можно ли еще покупать машину, надеясь на старые правила? Чего ждать от пересмотра? Одно хотели, теперь как-то будет по-другому. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое на лентах новостей. Главы МИД Евросоюза не пришли к согласию по 19-му пакету санкций против Российской Федерации. Это глава Европейской дипломатической службы Кая Каллас на пресс-конференции заявляет. ТАСС цитирует в эти минуты. РИА Новости пишет со ссылкой на Сиярта. Это представитель Венгрии. Напомню, Украина требует от Евросоюза новые 60 миллиардов евро на вооружение, а это невообразимая сумма, говорит Сиярта. Еще срочное сообщение. Белый дом грозит жесткими мерами против демократов из-за шатдауна. И еще одно сообщение, которое только что появилось. Генпрокуратуры и Российской Федерации, и Таджикистана вместе будут сотрудничать в вопросах надзора за миграцией.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Более 1 000 000 000 рублей, примерно 1,3 триллиона рублей, как сообщают средства массовой информации, собирается Москва выделить на обновление городского транспорта. Отдельно подчеркивают, что средства планируют направить в 2026 году. Собянин написал в телеграм-канале о том, что в столице развиваются все виды городского транспорта, и они максимально интегрированы друг с другом. За 3 года, вот тут вопрос, это все-таки 26-й или 3 года, потому что некоторые пишут, средства планируют направить в 26-м году, а дальше речь идет о том, что за 3 года в городе планируют ввести в эксплуатацию почти 27 километров линий только метрополитена. Татьяна Кулакова, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мэр Москвы рассказал, сколько денег собираются потратить на обновление городского транспорта. Не очень понятно, правда, из сообщений. Это все-таки только про 26-й или про ближайшие 3 года. Но как бы то ни было, как оценить эту сумму? Это много или мало?
Идет речь только о 26-м году, хотя бюджет, естественно, расписывается на 26-й, 27-й и 28-й год. А планы даются аж до 30-го года. Если говорить о самой сумме, то она больше, чем в прошлом году. Если рассматривать, например, ее с точки зрения всех доходов, которые в бюджете Москвы, то это 22% тратится на транспорт. Это не самая большая большая статья, вот, потому что, конечно, на социальные задачи тратится больше половины. Вот. Но при этом понятно, что транспорт и транспортная инфраструктура в Москве находится в приоритете.
Но вот эти приоритеты, насколько они уместны? Ну вот в данном случае, если бюджет города в 2026 году это чуть менее 6 триллионов рублей и 1,3 триллиона при этом уходит на развитие транспортной системы.
Да, но естественно, что с точки зрения, как любой город, да, он ставит перед собой разные приоритетные направления. Вот. И с точки зрения развития Москвы, транспорт в приоритете, но при этом это не самая большая статья. То есть мы в любом случае говорим о том, что транспортная инфраструктура, она развивается. Мы с транспортной инфраструктурой сталкиваемся каждый день. То есть надо сказать, что мы все ездим на работу по дорогам города, пользуемся общественным транспортом. И с точки зрения развития города, это естественный приоритет для развития.
А если говорить уже внутри этого транспортного вопроса о транспортных приоритетах властей, что можно сказать?
Здесь мы можем сослаться на стратегию развития Москвы до 30-го года. И там основными приоритетами является рельсовый транспорт. Это развитие МЦД, МЦК, метро. Вот. Кроме того, отмечается с помощью, опять же, вот этого рельсового каркаса, это интеграция транспортных систем Москвы и, соответственно, других крупнейших городов, и Московской области, и Центральной России. Естественно, нельзя тут, к сожалению или к радости, не вспомнить о ВСМ. Ну, потому что, опять же, это из Москвы в Санкт-Петербург, да, скоростная железнодорожная магистраль. Мы видим, это опять, да, рельсовый транспорт. Вот. Ну, а дальше уже такие вопросы. Это и комфорт для пассажиров, это подвижной состав, в первую очередь, его обновление. И появление новых видов транспорта, например, речной транспорт, развитие каршеринга и так далее. Вот. Ну и последний такой приоритет – это, конечно, экологичное снижение влияния транспорта на окружающую среду.
Скажите, а дорогостоящие проекты? Вот вы упомянули о том, что называется речным транспортом, или, к примеру, mm-hmm. можно вспомнить про беспилотные трамваи. Понятно, что это дороже, чем можно было бы более простой вариант сделать. Насколько это правильно?
Смотрите, с точки зрения альтернативных видов транспорта, какой лучше развивать, это все-таки вопрос приоритизации. То есть в данном случае, если мы хотим с вами, скажем, экологию развивать, да, то у нас появится один вид транспорта. Если мы хотим снизить заторы на автомобильных дорогах, то понятно, что это будет явно не автомобильные перевозки. Вот. Поэтому дорогостоящие, это смотря как смотреть. С точки зрения экономики есть такое понятие, как социально-экономические эффекты. То есть это когда мы рассматриваем не только денежные, да, расходы, но и сравниваем их с доходами, которые мы получим от развития транспорта. И вот здесь я очень надеюсь, что когда осуществляется выбор между видами транспорта, то именно считаются вот эти социально-экономические эффекты, связанные с экономией времени, положительным влиянием на экологию и так далее. Плюс, опять же, те же самые беспилотный транспорт, автономный транспорт, ну, имеется в виду автономные трамваи. Это уже вопрос не просто развития комфорта и так далее, это уже вопрос новых технологий. То есть это такое заглядывание вперед, когда мы хотим с вами увидеть будущее развитие транспортной отрасли, скорее даже машиностроения.
Ну вот смотрите, пока вы говорили, наши слушатели пишут, Виталий 618, вот говорит, пустили кораблики от Автозаводского моста до Печатников, романтично, красиво, как аттракцион, пускай и дорогой, нормально, но как транспорт на метро-то быстрее.
У речного транспорта есть несколько основных направлений. И в некоторых местах речной транспорт по времени выигрывает. То есть не по всем маршрутам, да, это абсолютно верно заметил, соответственно, ваш слушатель, но в некоторых местах речной транспорт выгодный. Особенно если, например, это какие-нибудь переправы, где нет мостов. Вот, например, там от Вила по речному транспорту выигрыш во времени есть.
Тогда еще Павел 835 спрашивает, считает одним из вариантов затратных мероприятий по этому проекту обновление городского транспорта то, что городской транспорт, московский городской транспорт забирает у областного Мострансавта маршруты, которые из области в пределы Москвы заезжают. Это автобусы, говорит, нужны, водители нужны. А зачем это Москве, как вы понимаете?
С точки зрения Москвы, это, естественно, расширение рынка труда. То есть у нас в отдельных... Это уже решение других задач, то есть явно не транспортных. Экономика города требует развития. В первую очередь это нужны рабочие руки. Вот. А для этого, естественно, нужен транспорт, который бы позволял вот это обеспечить доставку людей от места проживания к месту работы.
А значит, это все-таки какие-то дополнительные люди. 877 пишет, я не понял, правда, расчетов, но тут так написано. Каждая новая линия метро обслуживает примерно 100 тысяч человек, значит, делает вывод 877, строительство домов увеличится для 2 миллионов 700 тысяч жителей. Еще раз, логику я в данном случае не очень понимаю, но смысл в том, что транспорта больше, потому что людей больше, и дальше будет еще больше.
Связь между ростом численности населения и развитием транспорта, безусловно. То есть, если мы планируем увеличивать количество строительства жилых домов, то понятно, что и нам понадобится и больше транспорта для того, чтобы осуществлять их перевозку. Вот. Единственное, может быть, здесь имелось в виду другое что-то, что если мы... метро в регионы, ну, как бы, чем дальше мы метро выводим, да, за, там, в другие районы, то это увеличивает нагрузку на метро. Может быть, вот эта история. Но это, да, это безусловно.
Ну, и последний, наверное, еще один вопрос от Виталия 618-го. Тоже я не первый раз слышу эту формулировку. А вот московский транспорт действительно надо обновлять? Ведь в данном случае довольно большие деньги. Кто-то тут написал, гигантская сумма. Так вот, в Москве и так самый современный транспорт. У нас, пишет Виталий, после лет 8-10 автобусы в регионы списывают, а в регионах лет по 20-25 ездят.
Это, соответственно, приоритет политики. В рамках этой транспортной политики определяется норматив использования транспортных средств. И там установлено, что срок эксплуатации безопасный. Вот, это обычно не более 10 лет. Ну, 7-8 там для разных видов транспорта. Ну и в результате, как только заканчивается контракт у компании на обслуживание маршрутов, то объявляется новый конкурс и, следовательно, проверяется вот этот норматив. А чем более новый подвижной состав, тем, соответственно, он безопаснее для пассажиров.
Спасибо. Татьяна Кулакова, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, была с нами на прямой связи. Электрички бы обновили на Ярославском направлении, пишет Сергей 647. Насколько я помню, их сейчас как раз, вот в последние дни об этом много говорят, их сейчас как раз начали обновлять. Наталья говорит, отобрали проезд бесплатный у предпенсионеров и теперь думают, куда деньги девать. Вы полагаете, что это настолько серьезные деньги? Дальше, Костя 873. Чем больше город потратит на транспорт, тем больше людей будет ездить на общественном транспорте. А значит, мне, пишет Костя, на машине по делам кататься будет проще. Так что всем получается от этого хорошо. Еще ваши сообщения, которые в эти минуты приходят. Савелий 884 как раз оценил эти деньги как гигантскую сумму. Он утверждает, что указанная сумма почти равна совокупным расходам на образование, здравоохранение и социальную поддержку за 2023 год. Павел 835. А что плохого, если у Москвы есть деньги, чтобы регулярно обновлять подвижной состав, а регионы не против брать за меньшие деньги, то, что еще работает, но стандартам столицы не соответствует. И тут, получается, все выигрыши.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Макар 565 регулярно говорит: наблюдаю у себя исполинские полупустые автомобили, коробки, объехать непросто. Это он-то, я просто не сразу даже понял, о чем речь. Речь идет об автобусах, которые с точки зрения Макара недостаточно заполнены. Григорий говорит еще: деньги на остановки с подогревом и зарядками скоро начнут тратить. Ну да, это вы по поводу того, что, возможно, такими будут новые ГОСТы, требования новых ГОСТов, которые сейчас разрабатывают. Посмотрим. Пока... Еще раз напомню, в 2026 году Москва планирует на обновление городского транспорта выделить примерно 1,3 триллиона рублей. Следующая тема. Тоже транспортная сегодня. В этом часе у нас много транспортных тем. Минпромторги... опровергли информацию об отсрочке нового расчета утильсбора. В министерстве заявили, что прорабатывают возможность перенести дату вступления всех положений документа. Сначала было рассказано, что с 1 ноября новая история. Потом было сказано, что вроде как 12 сентября пересмотрели, поэтому все, что куплено до 12 сентября, по старым правилам будет. Теперь вот, судя по всему, все, что и сейчас куплено, по старым правилам. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
То же самое, взаимно. Скажите, а что в итоге, на ваш взгляд, сейчас с этим утильсбором происходит? Его введут или не введут? И если введут, это будет другой утильсбор?
Нет, подождите, утильсбор у нас есть. Его не надо вводить.
Ну да, да? Новый, речь повышенный, шла, конечно.
Да, речь шла о повышенных коэффициентах. Конечно, его введут. Вопрос лишь о переходном периоде. Я в свое время, там несколько недель назад, говорил... И как-то мы на волнах вашей уважаемой радиостанции затрагивали этот вопрос. Могут быть разные варианты. Ну, можно просто сдвинуть сам час X, например, с 1 ноября, как предполагали изначально, да, до 1 декабря. И сказать: ребят, мы понимаем, что все скоротечно, вот мы сдвигаем до 1 декабря. Ну уж тут не обессудьте. Кто успел ввести и растаможить автомобили, тот успел. Кто не успел, тот не успел. Возможен какой-то другой вариант. Да? Ну, например, действительно смотреть, кто когда заключил договор и перевел деньги. Но это, все это очень сложно. Я думаю, что не будут по такому пути идти. То есть, возможно, какие-то варианты. Но в итоге, неважно, перенесут на 1 декабря, на 15 ноября, на 1 января. Что это такое? Это возможность осчастливить 10-15 тысяч человек, которые успеют растаможить свои автомобили, потому что важно не только машину ввести на таможенную территорию России, этого недостаточно. У вас машина может стоять просто где-то в порту или на складе временного хранения. Вы должны получить сначала СБКТС, сертификаты о безопасности колесного транспортного средства в лаборатории, а туда уже очереди, как это было уже в прошлые года, когда мы подобные схемы проходили, и очереди продавали там, да, ушлые люди. А потом вам надо успеть еще на таможню, чтобы списать утиль льготный. И вот как раз день списания утиля, этот час X вот этот вот, вы можете сегодня привезти машину на таможню и не успеть до 1 ноября или до 15 ноября. То есть это все тоже не очень быстро. Поэтому при любых переносах всегда найдутся несколько тысяч человек, и мы еще столкнемся с этим, они будут кричать, а мы все равно не успели. Кто-то не успеет. Но речи не было, ни президент об этом не говорил, ни Денис Валентинович Мантуров, первый вице-премьер, никто не говорил о пересмотре коэффициентов. Поэтому все автомобили, которые мощнее 160 лошадиных сил, к ним будут применяться новые коэффициенты. Более того, я вам скажу, ведь речь-то сейчас идет о чем? Если, там, допустим, с 1 декабря там, или с 1 ноября, но эти ставки, эти коэффициенты утилизационного сбора проживут только до 1 января.
Ну да.
А с 1 января мы будем считать по новым коэффициентам еще более высоким, а с января 27 года еще более высоким, и так до 30 года. И если новая машина, это просто большой платеж, а если машина старше 3 лет, там вообще сумасшедший платеж, практически в 2 раза больше. Поэтому привоз таких автомобилей мощнее 160 лошадиных сил, он, конечно, уже физическими лицами, ну, не для всех, но для многих теряет смысл.
Скажите, ну вот вы уже полагаете, что никто коэффициенты пересматривать не будет. С вашей точки зрения, это даже представить себе невозможно. Что и коэффициенты тоже поправят, грубо говоря, не 160, а, скажем, 250 лошадиных сил будет, как минимум.
Я думаю, что будет совсем по-другому. Я думаю, что сейчас все это оставят как есть, скорее всего. Хотя, кто его знает, может быть, завтра кто-то спросит у президента где-нибудь, задаст ему вопрос. А почему вот так? И президент скажет, а действительно, давайте пересмотрим. И тогда пересмотрят. Такое тоже нельзя исключать. Но я думаю, что коэффициенты оставят, и я вам больше того скажу, что пройдет какое-то время, я не знаю сколько, полгода, год, а следующий год будет очень тяжелым тоже по продажам, не лучше этого. И автопроизводители скажут, слушайте, а почему у нас повышенным ставками утилизбора облагаются только машины мощнее 160 лошадиных сил? Другие-то тоже много возят. Смотрите, они все переключились на машины там 150, 155, 140. Он из Японии праворульки будут возить, а они есть много машин до 160 сил. Да? А давайте мы снизим эту планку. Давайте мы там, не знаю, все будем обкладывать повышенным утилизационным сбором, потому что есть опасность того, что каждая везенная машина по импорту, особенно там БУшки, а неофициальный ввоз, да, это что? Это не купленная машина российского производства. Поэтому ваша схема, давайте сделаем планку на 250, она не мало того, что она не работает, она, скорее всего, будет в другую сторону однажды работать.
Насколько вероятно, с вашей точки зрения, что теперь просто ничего не будут делать, а с 1 января заработают новые заранее запланированные ставки?
Нет, так не будет, скорее всего. В этом году все это введут, и это изначально было обозначено. Вопрос, когда? Вопрос, когда и с какими финальными формулировками. Для тех людей, которые сейчас везут машины, ко мне обращаются там чуть не каждый день. Я купил автомобиль в Америке, вот он у меня идет, приезжает в Батуми, в Грузию, а мне еще надо привезти машину сюда. Кто-то заказал из Кореи давно, в августе оплатили, а машина где-то застряла. Неважно, да, вот все равно в этом году все это введут. Поэтому вот кто-то успеет, а кто-то нет.
Тогда несколько вопросов от наших слушателей с короткими ответами. У нас всего минут с вами на это есть. 724-й. Станут покупать только свое или вообще перестанут покупать? Что будет?
Нет. Люди с большими деньгами будут покупать то, что они хотят покупать, просто будут платить гораздо больше. А тот, у кого деньги, извините, образно говоря, да, ограниченное количество честно заработанных, то они просто будут покупать другие автомобили, которые, ну, более-менее под эту планку укладывают.
Павел, 835-й. А если утильсбор когда-нибудь отменят полностью или даже чисто символическим сделают, цены на автомобили все равно никогда существенно уже не упадут, и такие на уровне, они с нами навсегда.
Отличный вопрос. Я когда-то задавал его, когда вот этот сумасшедший утиль вводили еще некоторое время назад. Никто не говорит, когда его отменят. До какого уровня, до чего мы должны дойти, чтобы все это отменить? То есть мы что должны там, вообще импорт победить или что? И самое главное, что нашим автопроизводителям, ну не всем, но во многим, он 100% возвращается, кому-то там частично возвращается, в зависимости от степени локализации автомобиля. Но наши автомобили российской сборки не дешевее. И вот это вот, конечно, людей больше всего убивает. Хорошо, мы будем покупать наше производство, китайцев нашего производства, не китайцев нашего производства, но почему они стоят столько, сколько импортированные автомобили? Вот это люди, конечно, не понимают.
Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. В Минпромторге опровергают информацию об отсрочке нового расчета утильсбора и говорят, что прорабатывают возможность перенести дату вступления всех положений документа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 октября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь, набрав номер 7373948, код 495.
В движении.
Тем временем в Москве 3-бальные пробки. Полчаса назад они были 2-бальными. 3 балла нам обещали на 5 вечера. Дальше существенный рост напряженности. протяженности движения. 5 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Особое внимание на Дмитровское шоссе в районе Бескудниковского бульвара, в районе улицы 800-летия Москвы. Что-то там, судя по всему, с дорожными работами. В общем, в районе пересечения Дмитровское шоссе Лобнинская улица. Вот оттуда начинается бордового цвета пробка, в которую вы попадаете уже почти на вот этом, на развилке из Дмитровского и Коровинского шоссе. В целом, еще раз напомню, 3 балла. Обращаем внимание на то, что происходит на съезде с северо-западной Хорды на северо-восточную при движении с запада на восток. И сейчас бордового цвета пробка. На то, что творится на третьем транспортном кольце на севере между Ленинградским проспектом и проспектом Мира. Помним, что сейчас 3 балла, а через 2 часа нам обещают 6-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кирилл Дмитриев продолжает затрагивать тему строительства тоннеля между Россией и Соединенными Штатами Америки. Он назвал идею строительства тоннеля вирусной. Он объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и Соединенными Штатами Америки. Чем объяснить активность Дмитриева по этой теме? Он ведь сообщил, среди прочего, что в России уже работают над технико-экономическим обоснованием проекта. Как долго его делают, Дмитриев говорит, уже полгода. Года идет работа. Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать чуть позже. В Государственной Думе сообщили о возможности разработки перечня запрещенных водителями лекарств. Об этом тоже говорили, но видите, работа идет, когда ожидать результатов. Насколько строгим может быть такой перечень и что будет с лекарствами, которые сейчас лишь требуют внимания или особенного контроля со стороны самого водителя к собственному самочувствию только в начале приема. Если список появится, когда и если этот список появится. Как все это будут отслеживать? Это еще один из вопросов. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Евросоюзу не хватает порядка 300 тысяч снарядов для поставок Киеву. Это ТАСС цитирует главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас. В эти минуты приходит сообщение. Там же на ленте ТАСС сообщение о том, что президент Макрон встретился с бывшим главой Франции Николя Саркози, который занимал этот пост до 2012 года, перед заключением последнего в тюрьму в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. РИА Новости, срочное сообщение. Здесь цитата из выступления министра экономических дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сиярто, который счел смехотворными заявления Евросоюза, что результаты саммита России и США не будут иметь значения, поскольку якобы принимает только Европа.
Право знать. Говорит Москва.
Продолжаем. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Значит, возвращаемся к этой истории. Сиярто по итогам заседания главы МИД стран ЕС для понятия, что, собственно, сказал министр иностранных дел. Вот цитата по РИА Новостям. Некоторые представители индустрии развлечений тоже проникли на сегодняшнее заседание Совета. Кульминацией стало заявление одного из моих коллег о том, что неважно, какое решение будет принято в Будапеште, ведь стратегические решения принимаются за столом Евросоюза. Он сказал это без смеха, и все остальные в зале тоже не засмеялись. Итак, Сиярто счел смехотворными заявления Евросоюза, что результаты саммита России и США не будут иметь значения, поскольку значения принимают решения, которые принимает Европа. Первая тема. Сразу несколько заявлений Кирилла Дмитриева, который, соответственно, после того, как об этом заговорили в связи с встречами Владимира Путина и, соответственно, Дональда Трампа, ну, насчет тоннеля, он сначала об этом вспомнил, а потом несколько раз еще раз вспоминал о том, что такое тоннель, возможный тоннель между Россией и Соединенными Штатами Америки. Во-первых, Дмитриев заявил о старте полгода назад разработки технико-экономического обоснования этого самого тоннеля. Потом он объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США и вообще назвал идею строительства тоннеля между Россией и Соединенными Штатами Америки вирусной. Алексей Ведев, доктор экономических наук и бывший заместитель министра экономического развития. Он к нам должен присоединиться по телефону. Вы тоже можете присоединиться. Пишите через СМС-портал или через Телеграм. Чуть позже и звонки. Алексей Ведев с нами на связи. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый вечер.
Итак, чем вы объясняете активность Дмитриева по этой теме?
Ой, вы знаете, ну, есть такая фраза, которая сейчас стала очень популярна, это лучше строить мосты, чем заборы. Вот, и без сомнения, это такой символичный проект. И, в общем, я думаю, что господин Дмитриев не только, скажем, вот этим проектом аляскинским занимается, но, я думаю, рядом других проектов символичным. Я думаю, что в рамках таких проектов говорить, наверное, о рентабельности, наверное, она не стоит на первом месте.
Как и... Вот это и вопрос. Ведь Дмитриев специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. На ваш взгляд, такое сотрудничество вокруг такого тоннеля организовать можно?
Можно. Можно, может быть, даже нужно, конечно. Я думаю, что понятно, что если не очевидна рентабельность туннеля на Сахалин с материка, то здесь, наверное, ну, скажем, его загрузка будет еще меньше. Вот, но этот проект нужен, потому что он действительно мог бы объединить как бы совместные инвестиции, совместный проект, то есть способствовать развитию какого-то сотрудничества. Мне кажется, это очень, это дороже денег в настоящий момент.
Но как бы то ни было, Дмитриев говорит о том, что в Российской Федерации разрабатывают технико-экономическое обоснование, и, по его словам, уже полгода над этим работают. Вообще, как долго подобного рода документы готовят, и когда ждать, с вашей точки зрения, вот этого четкого обоснования? Тоннель нужен?
Ну, вы знаете, от года до трех, потому что на самом деле это зависит от сложности проекта раз и от привлеченных средств, ну, имеется в виду интеллектуальных средств два. Потому что, скажем, эффективность Москва-Казань или Москва-Санкт-Петербург скоростных, как вы помните, дорог, она достаточно долго обсуждалась.
Скажите, кто-то даже говорил о том, что когда и если, может быть, это не сейчас, ведь про тоннель через Берингов пролив не первый раз упоминают, прямо скажем. Да. И когда-то кто-то говорил о том, что чуть ли не 3% мировой торговли через этот гипотетический тоннель могут поехать. Насколько верны эти оценки?
Вы знаете, мне трудно сказать, но пока сходу могу сказать, что не очень-то похоже, что верны. Вот, потому что все-таки две достаточно малообжитые территории, и поэтому как туда направить 3% мировой торговли, пока непонятно. Но для этого и нужно технико-экономическое обеспечение, прогноз развития взаимной торговли. Я думаю, после этого как бы интересно будет посмотреть.
Еще вопрос. Дмитриев написал о том, что это можно строить 8 лет и уложиться 8 миллиардов долларов, если я правильно цифры цитирую. Но до этого оценки того, сколько можно стоить, может стоить строительство тоннеля, были существенно выше. Я видел цифры и 30-50, и даже 100 миллиардов долларов. Какие ближе и почему такой разлет?
Вы знаете, ну, очень трудно сказать, если мы вспомним хрестоматийный пример туннеля под Ла-Маншем, то там тоже вот как бы пересматривались многократно оценки, и стоимость возрастала. Поэтому здесь, конечно, какое-то должно быть и геологическое исследование специальное. Так, конечно, как просто макроэкономист, я не могу оценить стоимость этого проекта, даже приблизительно.
Скажите, ну, хотя бы оценить, кому нужнее этот тоннель, если в данном случае мы говорим о двух странах, России и Соединенные Штаты Америки, но еще 724-й или 724-й пишет сейчас, или это дорога в Китай? Может быть, это Китаю нужнее?
Нет, я думаю, что, конечно, это нужнее Соединенным Штатам и России, потому что, конечно, вопрос о расширении сотрудничества, о кооперации, а взаимная торговля между Россией и США неприлично мала. Неприлично мала, хотя для этого имеются огромные потенциалы. Вот, то я думаю, что это взаимно. Здесь трудно мне, как мне кажется, оценить баланс интересов. Мне кажется, что обе стороны заинтересованы.
А теперь еще, тогда последний, наверное, вопрос. Обе стороны заинтересованы. А вот можно ли говорить о том, что подобным проектом могут быть заинтересованы не государственные, а не государственные структуры?
Я понял, да. То есть я думаю, что, скорее всего, к этому варианту и придет то, что называется государственно-частное партнерство. То есть часть денег вложит государство, а часть будут частные компании.
Спасибо.
Я думаю, что да, очень вероятно.
Спасибо. Алексей Ведев, доктор экономических наук и бывший заместитель министра экономического развития, был с нами на прямой связи. Григорий говорит, это дорога Москва, Анадырь, Ном, Ванкувер, Калифорния. Николай, 445-й, полагает, что тоннель через Берингов пролив очень опасен. Он полагает, американские танки могут под водой незамеченными проскочить на российскую территорию. Но дальше смайлик размещает. Вы полагаете, ну, то есть, видимо, это скорее шутка. В Москва, Сочи, Сапсан нужен, чтобы часов за 6-7, пишет Алексей 12-й. А это тут какая связь? Значит, либо Москва-Сочи, либо Москва-Анкориш, что ли? Тут вариантов нет, что ли? Дальше. Поменьше пользуйтесь фразой «когда и если», пишет Макар 565-й. Она стала заразной и звучит регулярно, в том числе на других радиостанциях. Ну, видите, в русском языке очень много одинаковых слов, которые звучат на разных радиостанциях. Такое бывает. Павел 835-й. Такой тоннель мог бы стать выгодным для доставки чьих бы то ни было грузов из Евразии в США, был бы неплохой альтернативной морской доставке путь грузов. Но есть проблема. Тот же Макар 565-й пишет, помимо недешевого тоннеля, нужно построить 5700 километров подъездных путей в условиях вечной мерзлоты. Не знаю уж, откуда эти расчеты, но как минимум там с нашей стороны, насколько я понимаю, 2000 километров, что ли, до Якутска. С той стороны до ближайших, что называется, жилых мест тоже примерно 1000 километров. Но вот у Макара получается даже больше. 5700. Плюс инфраструктура к ним, а главное, надо еще придумать, что по делу надо возить на Аляску и обратно. Но ведь не только на Аляску и обратно. Насколько я понимаю, Аляска так или иначе имеет сообщение из территории всех Соединенных Штатов Америки, и с Канадой в том числе. Но как бы то ни было, еще раз напомню, Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, не забывает идею туннеля через Берингов пролив. Он сообщил о том, что уже разрабатывается технико-экономическое обоснование, он объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США и назвал саму идею строительства тоннеля вирусной.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну вот видите, кто-то считает месяцами, кто-то, говорят, годами технико-экономические обоснования высчитывают. А 123-й уже, видимо, все посчитал, потому что пишет, проект тоннеля технически и технологически осуществим, но экономически не оправдан, товарооборот между США и Россией ничтожен, просто возить нечего для окупаемости. Григорий 859-й утверждает, что до Якутска сейчас по железной дороге не проехать. Дальше Виталий 618-й. О ком сотрудничестве мы говорим, если за американской визой надо идти не в Москву, а в Варшаву или Астану. У нас с визами сложная ситуация, самолеты не летают, а мы тоннели. Но, видите, пока тоннель только просчитаешь, пока тоннель построишь, может быть, и ситуация с визами будет совсем другая. Это первая тема. Вторая тема вот какая. В Государственной Думе сообщили о возможности разработки перечня запрещенных водителям лекарств. Речь идет о препаратах, которые влияют на концентрацию внимания и скорость реакции. Глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов рассказал журналистам, что в список могут войти снотворные, седативные и другие средства, затрудняющие управление транспортом. Законопроект уже принят Нижней палатой парламента в первом чтении. Штраф за вождение под воздействием лекарств может составить 45 тысяч, а также повлечь лишение прав на срок до 2 лет. Значит, соответственно, говорят, надо маркировать такие лекарства. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, уже идет работа над буквально реальным перечнем таких лекарств. Насколько строгим он может быть?
Ну, это полномочия Минздрава, поэтому он еще не отрабатывает. Был первоначальный перечень, который они в виде такого проекта решения опубликовали. Это 200 лекарств. Потом сократили. В настоящий момент работа продолжается, поэтому какие конкретно лекарства останутся в этом перечне, я не могу.
С вашей точки зрения, а что должно быть, ну, если уж мы говорим о существовании подобного рода списка, что должно быть в таком списке? Вот, например, лекарства, которые сейчас, как это там пишут в соответствующих инструкциях, требуют особого контроля только в начале приема. Они тоже будут в списке?
Я не могу вам сказать, что будет, попадет в конкретный список, просто само попадание или выявление даже этого лекарства в крови само по себе ответственности не влечет. Влечет только при наличии признаков опьянения, лекарственного опьянения. То есть только в этом случае человек будет привлекаться к ответственности.
Но, как мы понимаем, одно дело – это результаты анализа. Тут все объективно, если не оспаривать подобного рода измерения и, соответственно, исследования. А вот что такое определить опьянение лекарством?
Ну, это навык, которым владеет врач-нарколог. Он оценивает состояние опьянения, будь то наркотическое опьянение, алкогольное опьянение, лекарственное опьянение. Это все разные способы дезориентации в пространстве, замедления реакции, соответственно, неадекватное иногда поведение. Это все то, что может привести к аварийной ситуации и даже к человеческим жертвам, если не будет учтено.
А если список появится, это как-то будут особым образом отслеживать? Вот Григорий пишет, если человеку выписывают лекарства, должны приостанавливать действие водительского удостоверения.
Нет, вопрос не в этом. Дело в том, что лекарства могут применяться постоянно, могут приниматься периодически, если речь о транквилизаторах, снотворных препаратах. Если вы их не принимаете в данном случае, то угрозы никакой не существует. А если вы их принимаете, зная про их действия, то тут вы уже сами рискуете. Опять же, повторюсь, для этого еще нужны признаки опьянения, которые должны быть зафиксированы как таковые. Я все-таки думаю, что в инструкциях появится дополнительная, скажем так, значок дополнительный, который будет говорить о том, что прием этих лекарственных препаратов может способствовать затруднению, скажем так, реакции вашей и привлечению вас к ответственности в обязательном порядке.
Виталий хороший вопрос задает. А у нас как-то стало много аварий из-за лекарств именно? Он пишет, у нас, мол, алкоголиков за рулем не победили и уже за это взялись. В чем актуальность этого вопроса?
Ну, это, конечно, значительно меньшее число, чем число алкоголиков или наркоманов, которые попадаются за рулем, но между тем, как бы тоже игнорировать нельзя. Сколько это случаев серьезных аварий? Пока статистики нет, по одной простой причине. Эти лекарственные препараты в большинстве случаев не определяются, даже при наличии признаков опьянения лекарственного в крови. И как раз именно решение Конституционного суда, оно послужило основанием для принятия законопроекта соответствующего. Когда человек был выявлен, у него были признаки лекарственного опьянения, у него был зафиксирован в крови лекарственный препарат, который потенциально обладает действием затормаживающим, но учитывая, что в списках официальных государственных значатся только наркотики, психотропные препараты, дурманивающие средства, привлечь к ответственности на этом основании нельзя. Так решил Конституционный суд. И этот список должен быть подготовлен правительством и опубликован.
С вашей точки зрения, когда это все случится, а как на снотворное, спрашивает 877-й, работник ГИБДД будет делать быстрый тест? Или тогда получается, что люди, которые сейчас проходят быстрый тест и, возможно, едут дальше, скорее всего, дальше ехать уже не будут, потому что всех, у кого быстрый тест на алкоголь положительный, в смысле отрицательный, а их будут просто отправлять туда, где, соответственно, сдают кровь или мочу?
Не, ну, безусловно, если это речь идет о неадекватном поведении, речь идет о признаках опьянения, то дальше это уже врач-нарколог будет определять и, естественно, брать те анализы, которые необходимы будут для определения. Сотрудники ГИБДД не могут штрафовать сами по себе и не могут устанавливать факт опьянения без врача. Поэтому это делает исключительно врач.
Вот вы сказали...
В плане готовности, да, готовности просто наших учреждений, ну, пока она не полная, скажем так. Список еще не ясен, но, очевидно, то где-то половина субъектов пока лаборатории не готовы для того, чтобы выявлять лекарственные препараты, для того, чтобы определять их. Поэтому это тоже довольно длительный подготовительный период потребуется. Плюс установка методик, плюс закупка необходимого оборудования. Не сразу вступит в действие, я думаю, закон.
Вообще, если попытаться оценить время, как долго будут работать над этим законом, теперь, когда соответствующий законопроект в первом чтении уже прошел Государственную Думу, когда ждать списка, который будет работать?
Ну, на самом деле, мы его ждали в течение лета, пока его нет. На прошлом заседании нам пока тоже ответили, что работают, конкретных сроков пока не назвали.
Спасибо. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. 492-й полагает, что будет больше взяток. Ну, понимаете, взятки теперь несколько жестче отслеживают и наказывают, как кажется, жестче, чем прежде. Нет, Виталий, у ДПС есть столько инспекторов, чтобы контролировать, принял ты лекарство или нет? МВД же регулярно докладывает о некомплекте, пишет Виталий. Когда люди спрашивают, как это выявлять, нужно иметь в виду, что большую часть случаев сотрудник ГАИ выявляет в ходе простого разговора с водителем. Это Павел 835-й, видимо, в курсе того, как это работает. Николай не понимает, А если нет статистики по поводу лекарств, только определили, лекарство опасно для водителя, может, такой препарат, наоборот, улучшает реакцию. Ну вот, видимо, еще и статистику надо будет набирать. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, конечно, для взяток 724. Тут вопрос на самом деле. Значит, не надо разрабатывать перечень? Ну вот если мы говорим о том, что это, значит, вы отрицаете проблему как таковую. Вот Григорий как раз не отрицает. Он говорит, больного нельзя пускать за руль. Вы полагаете, что любого, кто считается больным, а хронические больные ведь существуют за пределами обострения хронической болезни, их тоже нельзя пускать за руль? Или есть болезни, при которых люди пожизненно принимают лекарства? Их тоже нельзя пускать за руль, потому что они больные? Или как? Когда отстанут от водителей? Пишет Александр 569. Ну, может быть, тогда, когда водители начнут, соответственно, следить за своим самочувствием, что предусмотрено соответствующим законодательством, когда водители будут выполнять правила дорожного движения, что предусмотрено соответствующим законодательством. 7373948. Здравствуйте. Прошу.
7373948. Я хочу сказать, знаете что? Вот администрировать это будет практически невозможно без каких-то злостей, взяток и прочее, прочее.
Да почему? Подождите, а почему нельзя? Почему сейчас это можно?
Потому что, во-первых, достоверно диагностировать это невозможно. Там, они будут брать, допустим, анализ мочи, да? Вот.
Нет, не допустим, а это уже все прописано, это сейчас работает.
Это да, это прописано, но какие нет. Вот сейчас на данном...
Чего нет? Подождите, я не понял, не все было слышно. Чего нет?
Ну, не все же фракции можно обнаружить, согласитесь. Вот, допустим, антигистаминные препараты.
Нет, подождите, а какие-то фракции ведь можно обнаружить? И вот этот список можно составить?
Ну, антигистаминные препараты, они оказывают седативные, снижают реакцию. Ну, все это в инструкциях написано.
Ну, вот.
А их фракции антигистаминных препаратов в моче обнаружить нельзя.
Нет, ну вот я говорю, а что-то ведь можно обнаружить? Или если все нельзя обнаружить, тогда и делать не надо?
Так они же принимают...
Да, опять обрывается. Виталий не понимает другого. Что такое неадекватное поведение за рулем? Вот я недавно ехал за городом, ехал по знакам, по локальным скоростным режимам. Меня, соответственно, сзади едущая машина начала, как он пишет, бортовать. Вот что там было с водителем? Мне что, куда-то надо обращаться? Или... А, нет, это ему, с точки зрения Виталия, может быть, надо обращаться. ДТП по состоянию здоровья – мизерный процент по статистике. У Михаила 401, видимо, статистика есть. Значит, 877. Я после 20 часов езды за рулем тоже хочу спать, как от снотворного. У меня язык заплетается, говорит жена. Это взгляд со стороны. А разве можно ездить 20 часов подряд за рулем находиться? Это тоже вопрос, на самом деле. Хотя пока, во всяком случае, в перечень запрещенных водителям лекарств езда за рулем 20 часов, ну, вот такого нету. Я часто выявлял за рулем в наркоопьянении. 134-й пишет, не очень понятно. Когда появится поголовный автопилот, вот тогда от водителей отстанут, пишет Виталий. Но это году к 2100-му. В наше время... определяют больше, чем миллионную долю вещества. Николай спорит со слушателем, который у нас был в эфире. Ну, а Григорий говорит, список будет. А если лекарства не из списка, то пусть ездят, но здоровым людям лекарства не выписывают. Значит, а если обочечник, это кто? Это опять Виталий, куда писать? Это немножко другая тема. Мы же предпочитаем, чтобы вот мы ту, которую сегодня обсуждаем, тему обсуждали. В Государственной Думе сообщили о возможности разработки перечня запрещенных водителям лекарств. Речь идет о препаратах, которые влияют на концентрацию внимания и скорость реакции. В список, как говорят в Государственной Думе, могут войти снотворные, седативные и другие средства. В Минздраве над списком продолжают работать. Во всяком случае, об этом только что в эфире нам рассказывал зампред Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куриный.